Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. С 2011 года действует новая редакция закона о рыболовстве, согласно которой ловить рыбу на рыбопромысловых участках, предназначенных для любительской рыбалки, можно только за деньги. Означает ли это, что в России теперь вообще нельзя будет рыбачить бесплатно? На что пойдут деньги арендаторов рек? И каким образом государство намерено контролировать ситуацию? Я надеюсь получить ответы на все эти вопросы. Может быть, и дополнительные вопросы возникнут от экспертов в студии «Радио Свобода». Это руководитель Центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству Александр Савельев.
Приветствую вас.
Директор туристического холдинга «Три семерки», «Три девятки», он же член общественного совета при Росрыболовстве Дмитрий Желясков. И главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. Но прежде чем вас начать расспрашивать, я предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Самарцы возмущены новой версией закона о рыболовстве, по которому без специальной путевки нельзя ловить удочкой на арендованных участках рек, озер и водохранилищ. По планам Росрыболовства, бесплатная рыбалка в России сохранится только в так называемых общедоступных местах. Остальные участки водоемов будут сданы в аренду под спортивно-любительскую рыбалку, за которую будет взиматься соответствующая плата. Самарцы против дешевой распродажи внутренних водоемов России, говорит рыболов Олег Петров.
Все эти реки, все водоемы на народное состояние. И опять как газ, как леса все продали этим бандюганам. Кому это надо? Народу это не надо. Государство там все схвачено.
Под видом организации любительской рыбалки идет приватизация рек и озер, не говоря уже о прудах, продолжает рыболов Алексей Капитонов.
Вот эти толстые дяди, кто это придумал, когда он в сатиновых трусишках бегал на рыбалку на речку, он, наверное, мамы рубль не просил, что какому-то дяде заплатить. Просто посидели, поговорили, как еще с народа шкурочку снять. На ровном месте ни на одном озере ни аншлага нет, ни туалета, ни беседочки, ни скамеечки, ничего. Теперь надо платить за что-то. Что я не могу с внуками приехать да показать внуку, как на удочку рыбачить?
Как следует из информации на сайте Федерального агентства по рыболовству, бизнесмены практически за бесценок берут в аренду на 25 лет реки, озера, пруды и водохранилища. Теперь, чтобы порыбачить на этих водоемах, людям придется покупать специальные путевки. По новому закону о рыболовстве, любой, оказавшийся на водоеме с удочкой, но без путевки, будет оштрафован на 1000 рублей. Интересно, что водоемы берут в аренду частные лица, а наличие путевок на право рыбной ловли будут проверять государственные органы. Это узаконенный рейд. Ведь штрафовать будут всех, продолжает активист Самарской ассоциации рыболовов-любителей Игорь Комаров.
Это природа, она должна быть общей и бесплатной, потому что мы это живем, может, мы еще за воздух будем платить, которым дышим. Вот это будет ненормально. Насколько я знаю, в Германии такое практикуется, но практикуется, это, скажем так, менталитет россиян. Если мы не будем гадить, то все это и будет бесплатно, будут браконьерить. Мне кажется, это зависит от каждого человека. Каждый сам должен в себе что-то понять и принять какое-то решение. Стоит вообще тогда приходить на озеро, скажем, там, жечь те же костры и выбрасывать мусор. Я оставляю уезжать. То есть это неправильно. Я, например, езжу на природу отдыхать на реки, на водоемы Самары. Ну и, скажем так, я увожу с собой пакет с мусором и дома выбрасываю.
26 марта в Самаре в рамках общероссийской акции пройдет митинг против сдачи в аренду частным лицам большей части водоемов страны. Участвующие в организации митинга местные рыболовы уже получили предупреждение от представителей полиции и чиновников мэрии о нежелательности проведения в Самаре акции протеста. Рыболовам рекомендовали не поднимать шум вокруг вопроса об аренде водоемов, говорит правозащитница Людмила Кузьмина.
Абсолютно очевидно всем, что те, кто хочет выполнить свое конституционное право и выйти на митинг, сразу получают предупреждение, потому что выражение гражданами своего мнения публично в форме митингов, шествий, демонстраций нежелательно. Каким последствиям привела распродажа лесов? Вот к таким же примерно последствиям приведет и распродажа водоемов. У них будут хозяева. Граждане при желании побыть на берегу реки и поудить рыбу будут платить. И те, у кого будут деньги, те будут платить. Те, у кого нет денег, лишатся рыбалки. Мы уже видим, что сделали новые хозяева со всем остальным, что есть в России. С лесами, которые горят, с дорогами, которые не отремонтированы. То же самое будет с водоемами. Желание только одно. Вот сейчас, поскольку есть у меня доступ за 5 рублей в год взять в аренду, я чиновник, информация первым дошла до меня, вот я беру. Вкладываю. У нас с вами на виду дома в городе, которые построены и не заселены. Вот то же самое будет и с водоемами.
С этим согласен и активист Самарской ассоциации рыболовов-любителей Игорь Комаров.
Очень категорично к этому отношусь. Я считаю, что это неправильно. И это не должно такое решение пройти в оправдательную сторону. Зная, где этот будет митинг, я бы с удовольствием пришел и поучаствовал в нем. Но потому что я не согласен с этим решением.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству Александр Савельев, директор туристического холдинга «Три семерки, три девятки» Дмитрий Желясков и главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. И, собственно, сегодня речь идет о новой редакции закона о рыболовстве, точнее, о тех его положениях, которые возмущают сейчас многих рыбаков. И я надеюсь, что гости студии сегодня помогут объяснить, для чего это придумано и как это вообще все будет выглядеть в итоге. Предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Сразу же хочу оговориться, что вот в сюжете неоднократно звучало хозяева рек, хозяева водоемов, собственники. На самом деле здесь важно понимать, что речь все-таки идет об арендаторах. То есть никому в собственность ни реки, ни озера.
А пользователи, если уж точно быть, да?
Если да, это была реплика.
Марьяна, если позволите, я прежде всего хочу поблагодарить вас, ваше радио, другие средства массовой информации, включая газету с двусмысленным названием «Рыбак рыбака», за то, что они приковали такое внимание людей к вот этой теме, очень популярной и очень востребованной. И я хочу сразу, так сказать, перейти к правовой части нашей дискуссии.
Вы
и процитировать, подождите секундочку, я вам сейчас в конце передачи подарю федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, потому что я столкнулся в ходе, так сказать, многочисленных дискуссий с тем, что люди просто-напросто его не читают. Так вот, части любительско-спортивного рыболовства я процитирую вот дословно эту статью номер 24.
Которая всех тревожит.
Внимание, вся страна! Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно.
Так, это понятно.
Еще раз повторю, потому что вы уже в течение месяца, я не знаю, так сказать, с чем связано это весеннее обострение, но уже в течение месяца не утихает эта дискуссия.
Потому что закончили фразу.
Если
не
предусмотрено,
Александр, друзья, да, давайте по очереди.
Александр Анатольевич. 24-я статья закона гарантирует, что на всей территории Российской Федерации рыбалка спортивная, любительская, может быть свободной и доступной.
А какая...
За исключением тех рыбопромысловых участков, которые распределены по конкурсу для организации спортивно-любительского рыболовства. К слову, раз уж мы начали из Самары этот разговор вести, приведу вам совершенно точные цифры по Самарской области. В Самарской области отведено всего лишь 8 тысяч га. Это составляет всего 2% от водного фонда области. Вот под организацию спортивно-любительской рыбалки. Для, сказать, соседей в Ульяновской области скажу, что это порядка 10%. В Татарстане это порядка 25%. В Республике Марий-Эл это 12%. Угу. Понятно, что страна у нас огромная, и люди живут на ней неравномерно, и получается так, что где густо, а где пусто, естественно, в местах более компактного проживания, так сказать, это
больше участков взято в аренду.
Да.
Угу.
Вот, но на что я хочу сразу же обратить внимание. Когда этот процесс начался, он начался 3 года назад, в 2008 году, когда вышло постановление правительства вот об этой работе, вот три года уже это идет процесс, да? Тогда Росрыболовство выпустило письмо, рекомендации местным органам власти, которые, собственно, и составляют этот перечень участков для спортивно-любительского рыболовства. Потому что местным органам власти на местах виднее, какие участки дать, какие не дать, какие можно, какие нельзя и так далее. Так вот, они составляют перечень. Мы рекомендовали составлять этот перечень таким образом, чтобы рядом с этим участком, который выставляется на конкурс,
был не арендованный,
была возможность
альтернативный
общего, бесплатной, общей и бесплатной рыбалки.
Я вас... Спасибо вот, большое, Александр Анатольевич.
Закончу буквально, сказать, таким сравнением. В нашей стране более 2 миллионов рек и озер. Более 2 миллионов. Вот в общем количестве то, что предполагается, уже выставлено и предполагается выставить на конкурс для арендаторов, для организации спортивно-любительской рыбалки, составляет менее 1%. Если быть точным, то... 0,01%.
Спасибо, Александр Анатольевич. Вот тогда поясните мне, пожалуйста, Алексей, в чем, собственно, чем конкретно недовольны рыболовы? Почему, если декларируется, да, в законе, что рыбалка будет бесплатной, за исключением участков арендованных?
Да, я понял.
Да, и если верить
что,
сейчас...
Алексей, вот прямо спрошу, что вы хотите?
Нет,
я
сейчас
объясню, если мне дадут возможность.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну, я для начала по поводу того, что у нас там 0,01% или 1% всех водоемов попали в число рыбопромысловых участков, где рыбалка платная, как мы сейчас слышали, потому что Андрей Анатольевич Крайний несколько раз говорил, что и на рыбопромысловых участках тоже рыбалка, сама по себе рыбалка должна быть бесплатной. Но это мы, я думаю, еще вернемся к этому вопросу. Да, вот касательно рыбопромысловых участков. Вот, например, такая картинка. Вы можете посмотреть. Это Казань. К сожалению, здесь нету, да, у нас видеотрансляции. Часть Волги и часть Камы. Вот масштабы можете себе прикинуть. Кама и Казань. Вот это все сплошняком идут рыбопромысловые участки, где рыбалка платная, что касается Татарстана.
То есть бесплатных,
Алексей,
участков,
хочу...
выходит, нету.
Сейчас
здесь.
Я
вот
закончу.
Вот на этом отрезке, подождите, пожалуйста, да.
Угу. Да. Что касается, значит, рекомендации Росрыболовства, действительно, такое письмо было разослано в регионы от имени Росрыболовства с рекомендацией при выделении перечня рыбопромысловых участков оставлять места для свободного доступа бесплатные. Но при этом довольно фарисейская позиция, потому что при этом нужно иметь в виду, что регионы, когда составляют перечни участков, они эти перечни направляют обратно в Росрыболовство на утверждение, после этого только они начинают действовать. Значит, если
Алексей,
Росрыболовство...
уточнить сразу, не обратно отправляют, а они
составляют
и направляют
в Росрыболовство.
А Росрыболовство уже внимательно смотрит за тем, чтобы были рядом общедоступные бесплатные места. Алексей, я хочу договориться, чтобы вы не вводили в заблуждение людей.
Нет, так, нет. Я не вводил никого в заблуждение. Значит, я говорю, оперирую точными фактами. Вот я вам показал карту рыбопромысловых участков Татарстана.
Значит, местные чиновники определяют те участки, которые, по их мнению, было бы хорошо отдать в аренду, да. Ну, для того, чтобы там были созданы соответствующие хозяйства. Потом этот список отправляется в Росрыболовство. Росрыболовство его утверждает или не утверждает, и он возвращается в регион. И что? Вот,
нет, не такой алгоритм. Еще раз повторю. Значит, местные органы власти составляют перечень рыбопромысловых участков, которые предполагается выставить на конкурс для организации спортивно-любительского рыболовства. Росрыболовство организовывает этот конкурс. Конкурс проходит прозрачно, публично. И, так сказать, победитель этого конкурса, арендатор, который арендует этот участок на 20 лет, берет на себя жесткие инвестиционные обязательства в виде того, что он будет зарыблять участок, рыбоохранять, создавать инфраструктуру и так далее. Вот у нас в студии...
Вот у нас есть, да, у нас есть как раз такой
человек, который,
арендатор и победитель.
Ровно этим и занимается.
У нас в студии, приветствую всех радиослушателей, присутствующих здесь.
Дмитрий
у вас...
Желязков.
Да, Дмитрий Желязков. Значит, тот самый пузатый дяденька, как сказали из самарского сюжета, который все приватизировал, все у всех отнял,
И, значит, надо пояснить так радиослушателям, что это стройный спортивный вид.
Нет, так, подождите, это
я
не важно.
Я не успел
это
сказать,
вообще...
что
оживление не мечтаю, да. Так, давайте не тратить вот время на лирические отступления. Скажите, какие обязательства вы взяли на себя, когда выиграли этот конкурс? Как это вообще выглядит? Вот вы заплатили какую-то сумму за то, чтобы взять участок в аренду на 25 лет.
Значит, дело суммы, это там на последнем месте стоит. Значит, для того, чтобы попасть на конкурс, я должен собрать, во-первых, соответствующую документацию. Я должен быть на этом рынке несколько лет. Я должен создать определенное количество рабочих мест. Я должен платить определенную зарплату. Я должен иметь все проекты по экологии. Это все собирается не за один год. И сразу это не соберешь. То есть, чтобы попасть на конкурс, скажем так, из 20 желающих, да, ну, попадают по, ну, там, два, может быть, три человека, понимаете?
То выставля... есть здесь, вот в этой истории вообще система откатов не работает никак?
Как исключено, понимаете?
Как так не исключено?
Можно, Алексей, если вам стало известно о каких-то преступлениях, да, ваш долг гражданина проинформировать об этом правоохранительные
отлично
органы.
Отлично,
вы...
Брэк, пожалуйста.
Алексей,
давайте, Дмитрий, давайте дослушаем Дмитрия.
Внимательнее, очень аккуратно с этим, Алексей.
Я с этим очень аккуратно.
Чрезвычайно.
Пожалуйста.
А то так я вот писал, так, я писал в Росрыболовство не один раз письма о том, как
надо
проводится
надо прокуратуру писать, а не в Росрыболовство. Да? Если вам стало известно,
я вам сейчас зачитаю.
Правовая
программа.
Вот, отлично.
Господа,
сейчас будет ответ из прокуратуры, Дмитрий.
Да, разрешите продолжить.
Значит, вы собрали документы.
Я не могу, конечно, говорить за всю Россию, да, я не бог, да, я не правитель. Я говорю про свой бизнес, про Астраханскую область, в частности. Я очень хорошо знаю, как это все происходит. Значит, невозможно что-то там шельмовать, что-то придумать, понимаете, выиграть на конкурсе. Во-первых, результаты конкурса, вся конкурсная документация с момента объявления конкурса, все это в открытом доступе для любого, понимаете? Я не думаю, что кто-то из чиновников рискнул и взял на себя риск, да, что-то от кого-то взять.
Значит, Дмитрий, вот, давайте отойдем вот от этой истории с чиновниками. Скажите, вы в итоге, вам повезло, вы выиграли конкурс, вы собрали все документы.
Значит, везет сильнейшим, да, как говорят.
Вы выиграли.
Я на рынке с 99-го года.
Отлично. Вот какие обязательства были на вас возложены, и вы взяли бы на себя после того, как стали арендатором участка?
Значит, в типовом договоре с территориальным управлением, да, рыболовства по Астраханской области, значит, я должен проводить мелиоративные работы, я должен следить за береговой линией, значит, я должен охранять участок. Я, конечно, не буду лукавить, я пока не знаю, как на 100% выполнить некоторые из этих договоренностей, да. Ну, в частности, это охранять участки, да. Где-то мне там удается, значит, мои объекты, они находятся в разных концах Астраханской области, значит, на удалении порой 200 километров друг от друга. Где-то мне помогает рыбоохрана, где-то там, значит, я обращаюсь официально к рыбоохране, там, к пограничникам, понимаете. Я многого добился, причем пока я первые участки выиграл в прошлом году. Значит, кстати... про 25 или 20 лет. Про 25 лет, это вообще абсурд. Значит, некоторые
сколько
участки
лет
давались на 5 лет.
На 5,
на
лет?
5 лет.
По новому закону 20 лет.
Это, Алексей, это не закон. Это
постановление о конкурсах. Это правительственное постановление.
Да, но тем не менее, значит... половина участков мне даны на 5 лет. Почему на 5? Потому что власть имеет право, тоже территориальное управление, которое заключило со мной договор.
Это некий испытательный срок.
Да, это справедливо, понимаете?
Да, спасибо большое, Дмитрий. Алексей, поясните, пожалуйста, вот как обстоит ситуация в Московской области, ну, поскольку вы здесь, наверное, чаще рыбачите. Вот я так понимаю, что да, действительно, если исходить из добросовестности арендатора, то он будет заниматься зарыблением, будет следить за экологией, будет создавать условия для рыбалки. А с чем часто сталкиваются рыбаки?
Да, можно по поводу вот как раз о том, о чем говорил Дмитрий сейчас, на примере Московской области.
Да, пожалуйста. Да?
Во-первых, о том, что нужно быть долго в этом бизнесе, составлять там экологические проекты и прочее, чтобы попасть хотя бы на конкурс, не говоря уже о том, чтобы его выиграть. Значит,
это недавно, в идеале, да, это
буквально
так по закону?
Месяц назад закончился конкурс в Московской области, на котором получила своего пользователя, скажем так, юридически грамотно, Озернинское водохранилище. Все целиком Озернинское водохранилище. Вот пусть рыбаки это хорошо себе понимают. Значит, кто его выиграл? Его выиграл этот конкурс по Озернинскому водохранилищу, некое ООО «Хуторок», зарегистрированное в городе Рузе. Как она его выиграла? Значит, сначала по результатам конкурса первое место заняла организация государственная под названием «Мосрыбвод», которая принадлежит, подчиняется Московско-Окскому территориальному управлению Росрыболовства. В последний момент «Мосрыбвод» вдруг по непонятным причинам отказался от участия конкурса, и автоматически этот лот Озернинское водохранилище перешло к этому самому ООО
«Тому, кто был второй в списке.
Значит, если вы мне будете говорить, что здесь не видна коррупционная схема, ну, мне только останется посмеяться. Вот, Александр Анатольевич, вижу вашу нетерпеливую реакцию, давайте разбираться будем в суде. Вы можете на меня подать в суд за клевету там...
Слушайте, подождите, давайте не будем подавать в суд за клевету и оскорбление, тем более, что... Не было для этого
по
повода.
Московской области.
Сейчас, подожди. Минуточку, сейчас,
Не надо заниматься введением в заблуждение и врать.
Хорошо, давайте. Скажите, что я сказал, не соответствует действительности.
Давайте, Алексей, закончим.
Значит, по поводу Московской области.
Да.
В Московской области за последние два года проведен целый ряд конкурсов, в результате которых...
Секундочку.
Это вы знаете про один, а я знаю про больше.
Я знаю...
Вот послушайте внимательно, вы в своем мерке заперлись.
Подождите, вы ошибаетесь.
Надо приподняться на ситуацию. В Московской области всего было разыграно 39 лот.
Так.
Сейчас определены арендатора на 37 участках. 37 участков. В основном это небольшие водоемы, не больше 5 га. Действительно, самым крупным является Озернинское водохранилище. Кстати сказать, добавлю к этому еще 23 участка. Таким образом, всего получается у нас 60, да? 23 участка, которые, были унаследованы еще с той эпохи, когда у нас были культурно-рыболовные хозяйства. Таким образом, всего в Московской области сейчас 60.
Я вас перебиваю, поясните сразу, пожалуйста, коротенькую ремарку. Озернинское водохранилище.
Озернинское водохранилище. Видите, да?
Нам показывают карту здесь.
Да, я показываю карту. Это, значит, то, что нам предоставило правительство Московской области.
Так.
И выставило на конкурс.
Так.
Так?
И то, что вы утвердили, Росрыболовство.
Безусловно.
Так.
И здесь вот помечены участки, какие под организацию спортивно-любительского рыболовства, а какие для общего и бесплатного пользования.
Нет, здесь то, что вы показываете...
Подождите, вы видите, да?
Нет, я вижу очень хорошо, что здесь схема рыбопромыслового участка под названием Озернинское водохранилище.
Я вам это оставлю для внимательного изучения.
Александр Анатольевич, ответьте мне, пожалуйста, да или нет. Озернинское водохранилище, все отдано под рыбопромысловый участок, и там нету места для свободной рыбалки? Или
в основном Озернинское водохранилище отдано под организацию спортивно-любительского рыболовства.
Спасибо, мы продолжим.
Общего
Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Обстановка накаляется. В студии, напомню, руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев, директор туристического холдинга Дмитрий Желясков и главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Ливии правительственные войска вошли в город Бенгази, опорный пункт повстанцев, нарушив режим прекращения огня, объявленный вчера Триполи после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с таким требованием. Сегодня во Франции состоится саммит Европейского союза, Лиги арабских государств и Африканского союза при участии генерального секретаря ООН. Речь пойдет о возможном международном военном вмешательстве в Ливии. В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даиичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта, сегодня предполагается запустить систему охлаждения на 4 из 6 реакторов. В результате стихийного бедствия в Японии, по последним официальным данным, погибли 17 200 человек. Около 11 000 числятся пропавшими без вести. Без крова остались почти 400 000 человек. В Токио сегодня прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом для жителей Японии. Ночью другим самолетом МЧС из Японии были эвакуированы артисты цирка Никулина, находившиеся на гастролях. На юге Йемена, в городе Аден, полиция штурмует лагерь протестующих, которые требуют отставки президента страны Али Абдуллы Салиха. По свидетельствам демонстрантов, полицейские используют слезоточивый газ и боевые патроны. В Калифорнии скончался бывший госсекретарь США Уоррен Кристофер, ему было 85 лет. В Египте сегодня проходит референдум по конституционной реформе. В Казахстане трое из четырех кандидатов в президенты пожаловались в Центр избирком на препятствия в проведении предвыборной агитации. Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность в связи с арестами в Бахрейне лидеров оппозиции и других активистов. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев, директор туристического холдинга 777-999 Дмитрий Желясков и главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. Сегодня мы говорим об изменениях в законе о рыболовстве, согласно которым ловить рыбу на рыбопромысловых участках, предназначенных для любительской рыбалки, можно только за деньги. Пытаемся понять, означает ли это, что в России теперь вообще нельзя будет рыбачить бесплатно, во всяком случае, там, куда людям удобнее всего добраться и доехать, а также на что пойдут деньги арендаторов рек, и вообще какие обязательства они на себя берут. У нас тут такая серьезная дискуссия возникла и в конце первой части, и продолжалась она во время выпуска новостей. Слушатели не стали ее свидетелями, к сожалению. Но я все-таки возвращаюсь сейчас к Дмитрию Желяскову, который является тем самым
арендатором,
да. Арендатором участка. Мы начали говорить об обязательствах, которые есть у арендаторов. Вы сказали, что, ну, честно признались, что, к сожалению, пока еще не все вы можете выполнить на 100%, но просто там, например, охрану территории.
Да, я не могу все выполнить без помощи государства. Я очень рассчитываю, что с этого года, значит, Росрыболовство, милиция, там, все силовые структуры как-то будут подключены. У них есть так называемый план совместных мероприятий каждый год. Значит, и в этих рамках они мне просто обязаны помогать, понимаете? Вот.
Они не помогают. То есть
пользователь мало того, что берет деньги с рыбаков, он еще рассчитывает на помощь государства. Значит,
пока пользователь не брал еще ни копейки.
Нет, это ошибочное мнение, потому что у меня с собой имеются протоколы, где людей за отсутствие путевки штрафуют
на 6 протоколов. Алексей, вероятно, Дмитрий говорит о своем...
А пользователь берет деньги за путевки. Это разные вещи.
Друзья, это то, о чем как раз то, о чем говорили.
Пока пользователь не продал еще ни одной путевки, согласитесь?
У вас?
Да.
У вас?
Да, я лично не продал пока еще ни одной путевки.
Может быть, вы
я
не
нахожусь
продали.
В Астраханской области.
Я говорю о всей остальной нашей огромной родине.
Подождите, а что это за безумная такая история? Вот действительно довольно странно. Почему, значит, деньги за рыбалку платят одним, а проверяют наличие путевок и штрафы, накладывают совершенно какие-то другие люди.
Как? Значит, я вам отвечу и на этот вопрос, и на тот, который уже прозвучал от Алексея, касательно того, как платят, кому платят и вообще что происходит. Я не исключаю, что на необъятных просторах нашей Родины существуют некие арендаторы, в кавычках, которые инициативно поставили шлагбаум, и, так сказать, собирают монету. Уже одного такого прихватили в Калининградской области. Сейчас прокуратура занимается расследованием уголовного дела по
незаконному предпринимательству,
мошенничеству, там целый
букет. И дальше это будет.
Другое дело, что все рыбаки России должны понимать, да, что если они прибыли на такой участок, который отдан по конкурсу для организации спортивно-любительского рыболовства, они вправе попросить у этого арендатора, договор, да, угу. Первое, и второе, в этом договоре прописаны и границы этого участка, и все.
А если арендатор скажет, да не дам я вам договор?
Ну, значит, это...
Не имеет права.
Да.
Арендатор получает квоты.
Тогда у вас есть, остается право. Секундочку, у вас это первое, что он может посмотреть, да, договор. И второе, он может посмотреть, сказать, тот общедопустимый улов, который государство выдает этому арендатору ежегодно. То есть на то и виды, сказать, водных
ресурсов. Так называемые квоты.
Так называемые квоты, там как угодно называть. Там, сказать, столько-то щуки, там столько-то сазана и так далее. Так? Вот если вдруг по отчаянию кто-то столкнется с тем, что с него там неправомерно как-то берут деньги, или ему кажется, что неправомерно, или ему кажется, что вот его нарушаются какие-то права.
Куда идти, в Росрыболовство или в прокуратуру, в полицию, куда?
Для начала в Росрыболовство можно в территориальный орган обратиться.
Во-первых, можно в территориальном управлении справиться, так сказать, насколько точно определены границы этого участка, насколько вообще соответствует этот участок тому, что на нем делается, и так далее. Но если вдруг вы столкнулись с какими-то серьезными правонарушениями, то у нас в государстве за этим наблюдает, за соблюдением законов, наблюдает прокуратура.
Можно вопрос?
Алексей. Если вдруг вам стали известны, Алексей, особенно вас касается,
да. Противоправные
действия, если вы столкнулись с фактами мздоимства, откатов, коррупции, да нет, не держите в себе, Алексей, не держите в себе, пишите заявление и идите в прокуратуру. Больше того, если вы не будете об этом извещать правоохранительные органы, вас можно предположить...
Да, спасибо. Алексей.
Сокрытие этих преступлений.
Алексей, подскажите, пожалуйста, известны ли вам случаи подобных вот обращений рыбаков из не только, может быть, Московской области, но и других, и реакция на них? Расскажите об этом чуть подробнее, пожалуйста.
Вот постановление о том, что человека наложили штраф в Костромской области за то, что он рыбачил без путевки на рыб-промысловом участке.
Это немножко другое. Вам...
Это другая история, Алексей.
Мы не про коррупцию говорим, друзья. Мы говорим именно...
Винегрет нарезаете вы. Я говорю, оперирую фактами. Значит, если вы меня послушаете, вы, может быть, поймете, наконец,
о чем идет речь. Вы только это внятно скажите, что вы хотите.
Подождите, внятно. Я задала вопрос, внятно. Алексей отвечает нам.
И недвусмысленно, так,
Алексей,
чтобы дедушке отвечает... за Уралом было понятно.
Алексей,
что вы хотите от государства?
Вот дедушке за Уралом подождите. Понятно, вам почему-то непонятно. Вот
подождите,
что меня удивляет.
Вы что хотите?
Александр Анатольевич. Алексей вот начал приводить примеры, как раз вот отвечая на мой вопрос о том, почему так происходит, что путевку дают одни, а штрафуют другие. Была история в Костромской области.
Таких историй множество.
Давайте поделимся, наконец, своей болью,
Алексей. На человека наложили штраф 1000 рублей за то, что он рыбачил без путевки на рыбопромысловом участке. Да. Значит, он обратился в прокуратуру. Вот у меня постановление прокуратуры, где написано, что все это абсолютно законно. Мы сейчас не об этом говорим. И я вовсе не хочу говорить о том, что есть случаи коррупции, там у меня нет доказательств, и давайте эту тему оставим.
Да,
хотя это не буду я молчать, потому что это очевидно каждому здравомыслящему человеку. Мы сейчас говорим не
Навального
об этом.
Мы Навального попросим исследовать этот вопрос.
Есть простой, совершенно четкий вопрос, который я вам хочу задать.
Слушай,
человек приехал на рыбопромысловый участок, ему не нужны никакие услуги, там, болотники, червяков, чтобы мы копали, лодку давали. Он может бесплатно ловить рыбу на этом рыбопромысловом участке.
Алексей, вы, судя по всему, глубоко находитесь в теме. Поясните мне, пожалуйста, на какой рыбопромысловый участок он прибыл? На тот, который отдан для промышленного рыболовства?
Нет.
Или для организации спортивно-любительского рыболовства?
Для организации спортивно-любительского рыболовства.
Вот сейчас капиталист ответит.
Да.
Давайте. Дмитрий Желясков изъявляет желание.
Значит, еще раз, он обязан покупать путевку ради того, чтобы ловить там рыбу? Вопрос
Если
простой.
Он не пользуется услугами.
Хорошо. Алексей, я, значит, хотел задать вам в ответ вопрос, на который, надеюсь, вы сразу сходу ответьте. Вот у меня и в перечне моих рыбопромысловых участков есть так называемый участок «Гусак». На старом усле это его название официально, значит, на сайте Росрыболовства можете посмотреть.
Да.
Значит, на данный момент он продолжительностью около 3 километров, и там в 4 местах он занесен, то есть на носы песка. Чтобы пройти этот участок, нужно вылезти из лодки, одеть сапоги, протащить лодку, да, и проплыть 100 метров дальше, значит, опять вылезти и протащить.
Да.
Значит, что я делаю? Я, значит, составляю проект в органах, соответствующих, по мелиорации. Значит, нанимаю технику, и они мне прорывают этот участок.
Теперь Руслан, скажите, чтобы не таскать лодку?
Да, чтобы участок был глубокий, чтобы туда зашла рыба, чтобы туда мог любой попасть, Да?
Я понял.
И ваш вопрос.
То есть... Я хочу спросить ваше мнение, Алексей, это считается услугой или нет? То есть
да,
я принес
какую-то пользу? Если участок вот именно такой, как вы говорите, безусловно, услуга.
Алексей,
но если я приехал
еще...
на Можайское водохранилище, и с меня берут деньги за путевку,
я понял. Я не зря, когда начал говорить, да, первые слова, я предупредил, что я рассказываю, как все происходит в Астраханской области.
Я понял. Мы же сейчас говорим не о конкретных людях.
Значит, я вам могу предоставить документацию на свой личный земснаряд, который я купил за очень немаленькие деньги.
Вы все-таки, пожалуйста, ответьте на вопрос Алексея Цесарского. Вот как ваше личное мнение, если абстрагироваться от вашего человека, как вы считаете, если человек пришел, но не пользуется услугами, может он ловить рыбу там бесплатно?
Значит, если арендатор, пользователь участка оказывает какие-то услуги, понимаете, он же не обязан эти услуги оказывать одновременно с пребыванием этого человека. Он мог их оказать заранее, он мог очистить береговую линию, он мог там все что угодно сделать, очистить от сетей. Ну, давайте я уже договорился.
То есть человек должен.
И вообще, чтобы вы понимали, да, откуда возникла эта тема. Если бы, вот Алексей Рыбак, по-моему, да, наверняка приезжает на Нижнюю Волгу. И если он живет диким образом, да, в палатках, что не возбраняется, он должен видеть, что там творится, понимаете, что это, когда приезжает туда после нашествия палаточников, понимаете, это как вот в фильме ужасов посмотреть. Срубленные деревья, да, да, на 3 метра высотой, понимаете, весь берег изрыт. Как
огромный гор, такое каждое лето происходит.
Я еще раз вовсю говорю про Нижнюю Волгу.
Знаете, Марьяна, молодых...
вы поймите, что это все с паводком, да, уносится обратно в реку. И вот люди вспомнят, как ловили рыбу 20 лет назад, да, и ностальгируют часто, собираясь в компаниях, там, за рюмочкой и так далее. Но ведь они же ведь винят кого угодно, только не себя, понимаете?
Почему?
Алексей, разве не прав?
Нет, все рыбаки отлично понимают ситуацию.
У нас вы знаете, что, значит, уловы рыбаков-любителей сопоставимы с промышленными.
Сопоставимы, да, хотя точные цифры, опять же, здесь...
Значит, я вам скажу про точные цифры,
если
Алексей,
бы мы сидели
если в Советском Союзе ограничения были 5 килограмм на рыбака, то сейчас... Никаких ограничений, понимаете?
Нету,
и вы можете, и
рыбаки,
что, собственно,
кстати,
делают?
По этому поводу тоже
рыбаки
очень переживают.
По 600, вот
так
вы
что
поговорите
с Дмитрием. Почему же вы не ввели закон об ограничениях? Рыбаки только за то, чтобы норму вылова установили.
Алексей,
и за лицензирование продажи сетей.
Как вы будете учитывать, Дмитрий, если у вас рядом участок общедоступный и свободный, как вы будете учитывать эту норму? Я выехал за границу вашего участка, поймал 5 судаков, и что? И как?
Значит, Алексей, если потребуется, понимаете, если потребуется,
если потребуется,
на реке видеокамеру поставлю, ночного видения, понимаете?
У нас есть, у нас есть дозвонившиеся на телефонной линии, вообще нужно признаться, аншлаг. Давайте дадим слово рыбакам, собственно. Пожалуйста, Марина, вы очень давно ждете возможности задать вопрос или высказаться, пожалуйста, говорите.
Да, вот я хочу сказать, вы рыбаки... промышленники, там какие-то купцы, так сказать, купили землю. А ведь, между прочим, на этой земле живут люди постоянно, деревни, колхозы бывшие. Вы понимаете, что вы... А вы купили, вы кому деньги отдали за аренду? Так. Вы колхозам отдали, вы людям отдали деньги? Нет, вы кому-то отдали там чиновников.
Марина, я несколько переиначу ваш вопрос. Переиначу. Вот живет человек, всю жизнь он жил. У него там деревня, 5 домов. Он ходил и рыбачил там. Он будет платить,
что
Дмитрий?
Ему препятствует?
Объясняю.
Что ему препятствует сейчас рыбачить? Я не понимаю, что сейчас препятствует?
С него берут деньги, 200 рублей в день.
Для человека, значит... На общедоступном бесплатном участке
25.
С вас взяли деньги, значит, идите в милицию
и
пишите заявление.
А если он перестал быть общедоступным?
Значит, этот участок не общедоступный. Я вам это говорю уже 10-й раз.
А если
вы мне
он
все
перестал?
Продолжаете твердить.
Значит, Алексей, я вам еще раз повторю, Алексей, в Московской области 2500 рек и озер.
Значит, я вам скажу.
Я вам сказал 60.
Марьян, можно я цифры назову правильные? Можно? Одну секунду.
У вас неправильные цифры.
Нет, у меня правильные цифры.
Вводите в заблуждение.
Давайте, значит, у нас есть одни цифры. У нас есть одни цифры, Александр Анатольевич, ваши, по поводу 2500 рек и озер и 60 участков.
Значит, Марьян,
теперь что у вас за цифры?
Перечень рыбопромысловых участков любительского рыболовства в Московской области. 132 участка. Не все они еще выставлены на конкурс. В этот перечень, утвержденный Росрыболовством, входят все водохранилища Московской области, кроме Истринского. Но это еще не вся информация. Значит, начальник территориального управления долгов в интервью российской газете пару месяцев назад, у меня есть цитата, я могу ее предоставить, он сказал, что эта работа еще ведется, что в Московской области будет выделено 500 участков. Так что ни о каких 60
надеюсь, чтобы наши
нечем.
Реки и озера не загадили, нужно как-то...
Друзья, вы мне все-таки, пожалуйста...
Цель этого закона,
Пожалуйста, ответьте мне вот на такой вопрос. Я, предположим, вот всю жизнь я прожила в деревне, ходила, рыбачила на берегу, ну, не знаю, какого Эмского водохранилища.
Да.
В один прекрасный день именно вот этот отрезок, этот участок, который вот у меня там в 15 метрах находится от меня, стал рыбопромысловым участком. Я теперь могу там бесплатно ловить рыбу? Вот просто скажите, да или нет?
Не, значит, не можете. Можете. Алексей, внимание, вы сами подтвердили то, что Росрыболовство еще 2 года назад просило местные органы власти, которые составляют эти перечни, их составлять таким образом и так организовывать эти участки, чтобы рядом находился общедоступный и бесплатный подход.
Но вы же если понимаете, вдруг... что это голые слова. Если у меня все Можайское водохранилище переходит в разряд рыбопромысловых участков, что у меня рядом остается? Прудик пожарный или что?
Где... Посмотрите на эту проблему следующим образом. Значит, вы, надеюсь, знаете о такой мощной, самой крупной в мире организации «Общество охотников и рыболовов». Знаете, да?
Слышал, да.
Внесённое, кстати говоря, в книгу рекордов Гиннесса.
Так. Угу.
А помните, еще во времена СССР там собирали взносы?
Да, конечно.
И сейчас продолжают.
И... Да? Так.
Так вот, значит, всем нужно совершенно четко понимать, что у государства не хватает ни сил, ни средств для того, чтобы организовать, а, должную охрану, Б. Должную мелиорацию и так далее, и так далее.
Скажите, поэтому я где почему, в законе написано, почему что пользователи участков должны выполнять работы по мелиорации? В законе. Пожалуйста. В законе. Не в типовом договоре, который у вас губернатор Жилкин, выкручивая руки, в прошлом году заставил подписать. А в законе, именно который действует на всей территории
Внимание,
страны.
Внимание, Алексей. Постановление правительства Российской Федерации,
да,
которое вышло в 2008 году, содержится приложение, в котором все четко эти пункты прописаны. Алексей, либо вы внимательно читайте, либо, так
сказать, раз,
посвятите этой теме, я не помню его номер, 10, не помню, после эфира могу вам предоставить
2008,
точное
это постановление,
постановление, согласно которому, собственно, эти конкурсы организовывают.
Да. Так вот, вы посмотрите на проблему следующую. Я его знаю наизусть, там ничего не говорится.
Алексей,
не
вот, пожалуйста, договор с федеральной структурой. Вот здесь
я
написано,
понял.
Пожалуйста, что я...
Дмитрий,
это не типовой договор, типовой,
а
у меня
такое?
Вот здесь
вот
лежит.
Вот, пожалуйста, типовой договор.
Нет, это договор, который вы подписали в Астраханской области, потому что в прошлом году по инициативе Жилкина рыбалка была запрещена.
Кто
любительская...
такой Жилкин?
Губернатор Астраханской области. Была запрещена любительская рыбалка на значительной части дельты. Естественно, владельцы баз, которых там очень много, оказались, в общем, перед лицом банкротства, по сути дела, и там начались очень долгие и сложные переговоры с администрацией, был подключен...
Если вы имеете в виду тройственное соглашение, то это совсем другое, Алексей.
Я не об этом говорю.
Алексей,
я говорю о том, что...
Друзья, подождите.
Я говорю о том, что Жилкин договорился с вами, с предпринимателями, о том, что рыбалку мы открываем опять, но при условии, что предприниматели берут на себя ряд обязательств
по мелиорации.
Вы путаете,
Алексей. Алексей, скажите мне ясно, что вы хотите?
Я хочу, чтобы деньги, которые собираются с рыбаков, шли в государственные структуры, в какой-то фонд. Это уже дело
государственного организации. Заметьте, не я это предложил.
Подождите, пусть предложение.
А не в карман частным пользователям рыбопромысловых участков, которые могут ими распоряжаться по своему усмотрению. Вот Дмитрий, он правильный прогрессивный предприниматель, он будет там их тратить на то, чтобы...
Я не прогрессивный предприниматель, я думаю о своем кармане, я скажу честно. Но тем не менее, я хочу, чтобы все было открыто, понимаете, и чтобы все было честно. Мало того, что в интернете, можете спросить у вашего коллеги Константина Алексеева, я предложил, что давайте создаю, что вы, ваша инициативная группа какая-то создастся, я готов предоставить полностью открытую бухгалтерию, да, и полностью открытые расходы денежных средств, которые поступают от путевок.
Скажите,
мне,
пожалуйста,
это выгодно,
создалась уже какая-то саморегулируемая организация?
Нет,
среди вот этих
не
вот...
создалась, потому что это мы планируем сделать, да, мы пройдут сейчас конкурсы новые, мы собираемся как бы, ну, собраться вместе, да, пользователи промысловых участков, выработать какую-то определенную позицию. Во-первых, что очень важно, Значит, ходят часто разговоры среди рыбаков, что вот у одного одни участки, да, три участка, у другого четыре. Значит, получается, что рыбак приехал, должен платить тут 150-200 рублей, на следующих трех участках, понимаете, да, другому пользователю. И в итоге получается, что рыбак задний теоретически может потратить какую-то там астрономическую сумму. Так вот, лично я и мои единомышленники, да, тоже пользователи, мы хотим...
Много вас
пока таких? Нас немного, пока нас трое. Но зато у нас определенный участок Волги очень популярный, понимаете, и мы хотим ввести там такую систему.
Это дельта Волги, это особое...
Во-первых, значит, для местных жителей особые условия, или бесплатно, или до 50 рублей. Это категорически.
Значит, это вот возвращаясь к моему вопросу, сейчас, когда ты, если ты всю жизнь прожил на реке, и тут бац, и...
От нуля до 50 рублей. Какой ты механизм сдерживания?
Это вы хотите
Да, мы хотим, и мы это сделаем с этого года, с весны. Какой-то механизм, который регулирует, понимаете, нужно иметь обязательно, потому что местные жители тоже есть, которые там не прочь мешок выловить, да, или два. Угу. Вот, а рыба, она из воздуха не берется.
Сетями прийти.
Да чем угодно. Нет, ну сетями нельзя ловить, это уже уголовное преступление.
Ну как, все ловят?
Вот.
Многие.
Это, мы вернемся к этому. Многие. Далее.
К сожалению.
Вы до сих пор в милицию не сходили?
Далее.
Сходил,
ну,
сходил.
Давайте, значит, по делу. Далее. Льготные категории граждан, пенсионеры, инвалиды, там, дети до 18 там, или до 16 и так далее, значит, естественно, тоже попадают под эту сумму, до 50 рублей. Вот. Значит, планируем сделать общую путевку на все эти участки, а это ни много ни мало, да, 40 километров Волги. Но это не так, как Алексей скажет, что Волга от берега до берега заштрихована. А вот я ему
Алексей
сейчас показываю, да,
скажет,
вот участок.
Да.
Вот участок, вот это ничье, понимаете? Вот это тоже
это
ничье.
Нам показывается, понимаете? Карта, мы все-таки на радио, да. Не на телевидении, мне приходится пояснять. Ну, вот видите, вы прогрессивны. Вы, подождите.
Я не прогрессивный, я капиталист, нормальный. Вот
давайте
все,
исходить из того, что вы нормальный капиталист.
Если люди увидят, что я что-то делаю, что, понимаете, Волга заносится, ее необходимо проводить мелиоративные работы, дноуглубительные, я не собираюсь ждать милости ни от кого. Я взял и пошел, купил свой земсаряд.
Вот.
Куплю еще один.
А что, если, у меня сейчас вопрос к Александру Савельеву. А что если арендатор вообще, простите, плевать хотел на эти свои обязательства?
Значит, он будет лишён рыбопромыслового участка.
Что с ним сделает Росрыболов? Вот
да.
Если...
Значит, это такой алгоритм, так сказать, действует. Если арендатор не соблюдает часть или какой-то пункт своего инвестиционного плана, то он лишается счастья эксплуатировать этот участок
в течение какого времени?
В досудебном порядке в течение года.
В досудебном. То есть его просто ставят перед фактом.
Перед фактом, и он лишается счастья продолжать эксплуатировать этот участок.
Что нужно для того, чтобы такое произошло? Сколько там жалоб рыбаков или что? Вот как это происходит? Рыбаки пожаловали, что ничего не происходит, деньги с ТЭС берут.
Да, мелиорации не делают, рыбоохранные
ставят. То что, тут же выезжает комиссия, проверяет?
Именно так.
И в течение года...
Именно так.
Это на словах все
другое дело, вы знаете, что вот я
предлагаю... Мелиоративные работы в Дельте у нас проверяли в прошлом году целая комиссия, понимаете?
У нас потому что
были обязаны...
губернатор Жилкин контролирует, потому
отлично.
Что у вас конфликт с ним был.
У нас никакого конфликта
нет,
не было.
Нет, он зажил рыбалку на целый сезон. Это было?
Не было.
Ну как не было, когда была закрыта рыбалка?
Это был проект постановления,
чтобы вы знали. Друзья, у нас осталось 7 минут до окончания программы.
Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, чтобы мобилизовать усилия вот этого самого крупного в мире общества охотников и рыболовов для решения тех проблем, которые существуют, для того, чтобы, сказать, продолжить создавать нормативно-правовую базу, которая будет комфортной для того, чтобы популярное рыболовство в России было удобным и не создавало проблем никому, и с точки зрения экологии было безопасным, и так далее. Понимаете, мы еще месяц назад предложили, так сказать, действительно мобилизовать усилия общества для того, чтобы наладить эту работу. Вы посмотрите, что сейчас происходит, да, что, ну, скажем, во Владимирской области два рыбинспектора. Даже деревенскому дедушке Владимирской области, понятно, что эти два инспектора не могут поддерживать должную рыбоохрану.
А это зависит как-то от рыболовства, количества инспекторов?
Конечно, зависит. Зависит от бюджета, Марьяна. Бюджета государственного не хватает. Так вот, уже, я почему поблагодарил в начале передачи и радио, и Алексея за то, что подняли, как говорится, эту тему, потому что, так сказать, сейчас спадают эмоции, и начинается некий конструктивный диалог, в результате которого все больше
больше и больше людей подходят к мысли, что нужно сделать так, как это сделано в Европе, в Соединенных Штатах и так далее.
В Европе не платят частным владельцам. В Европу деньги.
Подходят к мысли, к тому, да, чтобы, так сказать, то ли это общество охотников и рыболовов будет, то ли кто угодно, так сказать, все равно вы понимаете, все экологические мероприятия, рыбоохранные, они стоят денег. Для того, чтобы они были, да, нужно...
Нужно понимать, где эти деньги брать, ясно. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот что конкретно, я попрошу сейчас других экспертов просто не перебивать, вот что конкретно сейчас хочет сообщество рыбаков? Вот какие, 26 числа, да. 26 марта во многих городах России
почти
люди выйдут на митинги.
Два десятка городов одновременно 26 марта выходят на митинги.
Что вы хотите, каковы ваши требования?
В том числе и в Москве.
Да.
Там целый ряд требований. Во-первых, объявить мораторий на проведение конкурсов на рыбопромысловые участки и вернуть поправки к закону на доработку. В частности, в законе, ну, мы сейчас не будем углубляться, да, в юридическую сторону дела, но самое главное, что рыбаки вовсе не против того, чтобы взималась плата за возможность ловить рыбу. По крайней мере, огромное их множество. Они за то, чтобы эти деньги шли в соответствующее государство, должно заниматься сохранением государственной собственности, водоемов и водных биоресурсов. Не отдавать это все на откуп частникам, при том, что в законодательстве абсолютно не прописаны обязательства этих частников по поводу сохранения этих самых водоемов, водных биоресурсов. Законодательство выстроено таким образом, чтобы частник зависел от местного чиновника. Вот весь смысл этого законодательства.
Прекрасно.
Значит, я закончу дальше. Естественно, рыбаки уже созрели для того, чтобы выступать какой-то организованной общественной силой, ячейкой гражданского общества, если хотите. То, что сразу по всей стране происходит эта акция, это само по себе говорит о том, что это произошло.
Вы готовы вступать в какие-то переговоры с организациями? Вот,
безусловно.
Мне очень хочется, чтобы кто-то подключился, общественность там,
вступать. Да.
Скрывать от них никто ничего не будет.
Куда вы готовы вступать, Алексей?
В переговоры.
С кем?
Только что же мы это говорили.
Больше того, если мы увидим со стороны Росрыболовства стремление как-то позитивно решать проблему, а не заговаривать ее бессмысленными словами и призывами включать Росохотрыболовсоюз в дискуссию и улучшать ситуацию. Улучшать нужно ситуацию путем законодательных изменений, а не...
Вы знаете, как законодательные инициативы реализовываются, Алексей?
Я предлагаю уже теперь, к сожалению, вероятно, для слушателей этот разговор мы продолжим, если вы захотите, после окончания передачи. У нас совсем немного времени осталось. И, к сожалению, мы далеко вообще не все обсудили. И даже слушатели, которые хотели высказаться на сей счет, просто не смогли пробиться в силу того, что у нас здесь дискуссия такая. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководители Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев, директор туристического холдинга 777-999 Дмитрий Желязков и главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. Продолжить дискуссию можно будет на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно неприемлемо убивать невооруженных людей, требующих подлинной
свободы. В резолюции выражено глубокое беспокойство в связи с началом строительства атомной станции.
Я обращаюсь к тем, кто сегодня нас убивает. Мы хотим дать надежду.
В армянском плену еще остается младший сержант Национальной армии Азербайджана.
Стремительно растут цены на продовольственные товары.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».